говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Право на защиту от недобросовестных риэлторов. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Председатель комитета общественного контроля по Московской области Андрей Массагетов. Председатель Лиги защиты прав собственников Алексей Фирсанов. И пострадавшие граждане Зинаида Чистякова и Надежда Ершихина. В интернете читаем. Риэлтор-профессионал. Любые операции с недвижимостью. Консультации риэлторов и юристов. Приватизация, расселение, обмен. Недвижимость в Москве и Подмосковье. Продажа зданий. Ипотека в настройках от риэлтора. И даже конкурс красоты. Мисс Риэлтор. Есть российская гильдия риэлторов с красочными мероприятиями. Конференция «Рынок недвижимости. Ситуация, тенденции, прогноз. Мониторинг использования термин «риэлтор» в прессе». Международный инвестиционный форум. Выставка «Недвижимость-2007». Межрегиональный форум от участников рынка недвижимости. Коттеджная застройка от создания концепции до реализации поселка. Технология анализа рынка купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости. И так далее. Риэлтор в переводе – специалист по операциям с жильем или другими видами недвижимости. Так на бумаге. А что в жизни? Слово Андрею Массагетову.
В жизни, к сожалению, ситуация очень неоднозначна. И результат деятельности риэлторов – практически ежедневные нарушения прав граждан в жилищной сфере. Я думаю, я не буду повторяться, к чему приводит подобная ситуация. Для тех, кто решил купить жилье, это общеизвестно из-за различных нарушений застройки в Москве и Московской области. Практически постоянно возникают различные конфликты между теми гражданами, которые хотят приобрести жилье, и органами власти, органами местного самоуправления и подрядными и строительными организациями. Закладываются эти конфликты уже на этапе различных принятия законодательных актов, нормативных актов, то есть и самим законом заложены скрытые, так скажем, бомбы замедленного действия. И при принятии различных нормативных актов, которые разрешают строительство и регулируют вопросы строительства, эти нормативные акты, они также в конечном итоге приводят к различным конфликтам. В принципе, эти все вопросы можно было бы решить, если бы существовала более-менее нормальная нормативная правовая база для разрешения таких конфликтов. Но, к сожалению, и на законодательном уровне, и на уровне органов местного самоуправления эти вопросы или не решаются, или решаются очень плохо. А причины подобной ситуации, здесь причин много. Они с точки зрения различных органов, должностных лиц и граждан оцениваются неоднозначно. Но мне бы хотелось сказать о том, что все эти конфликты, они бы разрешались в правовом русле, если бы у нас должным образом работали органы прокуратуры, судебные органы, законодательные органы власти, различные органы муниципальные, органы власти субъектов Российской Федерации, органы управления и так далее.
Все государство, в общем.
Да, в общем, различные органы, которые регулируют эти вопросы. Но из-за того, что эти вопросы этими органами не должным образом или контролируются, или осуществляются, происходит вот то, что происходит. Отдельно я бы хотел отметить органы, которые, хотя и не напрямую, но косвенно тоже способствует осложнению ситуации. Это органы адвокатуры страны, отдельные адвокаты, я не могу сказать, что все адвокаты, но, тем не менее, очень многие, на которые жалуются граждане, на деятельность которых жалуются граждане, органы нотариата и отдельные нотариусы.
Регистрация сделок, да?
Да. То есть, конечно, более конкретно я могу по каждой позиции изложить то, что
а
происходит.
Вот, а по нотариусам интересно, изложите.
По нотариусам...
Нотариусом отдельно... стать исключительно сложно. В Москве практически невозможно.
У меня нотариус замешан на Журавлёва.
Но потом расскажете.
Вы знаете, я бы не хотел ссылаться конкретно на фамилии нотариусов, но в целом ситуация такова. К сожалению, в связи с изменениями законодательства, в частности, на сегодняшний день в Москве и Московской области не найти государственного нотариуса. Наверное, многие знают об этом. То есть, обращаясь к нотариусу, многие граждане, не зная существо вопроса, они иногда думают, что они обращаются к государственному нотариусу. На самом деле, государственных нотариусов в Москве и Московской области нет. Хотя в положении о нотариате, это нормативный акт, еще закон советского периода, там указано, что могут быть и частные нотариусы, и государственные.
Ну да, это ладно, он имеет право, у него есть лицензия.
Но тем не менее, основные полномочия возложены на государственного нотариуса. В положении о нотариате сказано, что при отсутствии государственного нотариуса его полномочия может выполнять частный нотариус, но при определенных обстоятельствах. В частности, такой нотариус наделяется полномочиями нотариальной палаты и органами юстиции. Однако, вот в Москве и Московской области мною не обнаружены такие нотариусы.
И где происходит смычка нотариуса и недобросовестного риэлтора?
Вы знаете, по делам, которые приходится иногда вести по отдельным гражданам, выявляется следующая тенденция. Прежде всего, это относится к хранению архивов нотариусов. То есть, если раньше архивы у нас при государственном нотариате хранились в определенном месте, то теперь каждый нотариус хранит свой архив у себя. Как результат, как-то так странно очень получается, но эти архивы или затапливают, или они сгорают, или пропадают при невыясненных обстоятельствах. И как результат всплывают различные или договора, рента, например, или завещания, которые нигде не числятся, ни в каких архивах не обнаружены. Но граждане, отдельные граждане, так скажем, недобросовестные, они вытаскивают вот эти бумаги и говорят, что да, вот было завещание написано, вот, хотя в архиве его нет, но тем не менее...
Но это завещание, а по части риэлторской деятельности?
По части риэлторской деятельности заверяются сделки, которые, в общем-то, с точки зрения закона, они не могут быть заверены. То есть здесь большей частью, с моей точки зрения, формальный подход нотариуса к заверению подобных сделок. И как результат, возникающие противоречия при реализации тех или иных сделок на практике, оно приводит к тому, что возникают вот эти конфликты, которые доходят до, ну, известных вот, так сказать, судебных тяжб многолетних и нарушения большого количества граждан.
Эту сделку потом можно признать недействительной.
Вы знаете, сегодняшняя процедура признания таких сделок, она до того сложна, противоречива. То есть, вы знаете, наверное, поговорку «два юриста, три мнения».
Да, ну, в общем, я чувствую, что напрашивается тема о нотариате, мы ее со временем сделаем, наверное. Давайте от общего к частному, как люди непосредственно страдают от недобросовестных риэлторов. Ну, с кого начнем? Наверное, давайте, да, Зинаида Павловна Чистякова. Да. Вот человек обложен огромным количеством бумаг. Вы уже чемодан, наверное, да, этих бумаг?
У меня очень много, у меня еще удерживает.
Удерживает.
Вот да,
сколько
не
боретесь
отдают.
Вы?
7 лет.
7 лет. Вот видите, я хочу сказать, что да, вот человек борется, не скис. Да,
да,
вот,
да. И сейчас наоборот, вот расскажете стимул об этом, да. Еще.
Ну, давайте расскажете через полминутки.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Право на защиту от недобросовестных риэлторов. Как реализует это право Зинаида Павловна Чистякова, слово вам, пожалуйста.
У меня, в общем, была продажа квартиры трехкомнатной. Меня просто это вынудило продать квартиру. Рейдерский захват предприятия. Так как у меня сын пришел из армии с язвой желудка и с пороком сердца, и не мог устроиться на работу, в МВД он устраивался, его забраковали, в общем. В армию его взяли, все нормально. А у него был порок врожденный. И я этого не знала. Но денег негде было брать, в общем, были такие большие проблемы. И мне пришлось трехкомнатную продать или обменять на меньшую жилплощадь и с доплатой. И, в общем, мне стал помогать моего зятя двоюродный брат. Риэлтор из фирмы МВС, он работает с этой фирмой.
Зинаида Павловна, извините, а зачем вам деньги понадобились еще раз?
Мне деньги понадобились для того, чтобы вот сделать обследование, так как сына посылали на обследование. И рейдерский захват предприятия «Фабрика номер один», это в Балашихе. В общем, мы были без работы много лет. Хотя новое было оборудование из Германии, и немцы нам устанавливали компьютеры. И, в общем, вся фабрика была в шоке. Работники просто все остались на улице. И сейчас там открыли кафе,
это другая тема. Но,
да,
тем не
другая
менее,
тема.
Это рейдерский захват.
Да, это... дело в том, что я оказалась... Я одна растила детей, троих. Родители умерли рано. Мне пришлось поднимать на ноги 5-летнего ребенка, братишку.
Одной, да?
Да, одной. Потом сестру. Но брата у меня убили в 29 лет. Избили его, он умер. И поэтому... Я вложила всю душу, деньги. С мужем я развелась, ребенку было 10 месяцев. И мне приходилось очень трудно. У меня было по 2-3 работы. Я вообще не видела выходных и праздников. И не было у меня вообще денег. И поэтому вот было так тяжело. И мне пришлось, вот, чтобы ребенка обследовать после армии, мне пришлось вот пойти на этот шаг. Я бы никогда квартиру не заложила. Для меня это просто был шок. Вот.
Да, вот, я хочу сказать, да, так еще, пользуясь случаем, герои нашего времени, настоящие там, они деланные, которые в полуголом виде по телевизору выступают, и все на них еще, молодежь равняется, вот на кого надо равняться.
Мне было 19 лет, я брата стала растить, и вырастила, хороший парень. Классный был мастер, его бык Зайцеву, он шил у меня классно, и сам... И себя обшивала у нас.
Ну, Зинаида Павловна, пожалуйста, дальше.
У меня просто вот, ну, Затулин, это риэлтор из МВС, который сказал, ни в какие фирмы никуда не обращайтесь, я вам помогу. Это моего зятя, двоюродный брат.
МВС это?
МВС, риэлторская фирма в Балашихе, где директор Севастьянов. Он взялся нам помочь. Как по-родственному, и как бы меня опекал, чтобы меня никто не обманул. Но, видимо, он был в сговоре с этой фирмой. И я полагаю так, что совершено мошенничество вот, в крупном размере группой лиц по предварительному сговору и уклонению от оплаты налогов. 13 февраля 2001 года я, собственник, продавал трехкомнатную квартиру по адресу Балашиха, улица Свердлова. Через риэлторскую фирму МВС, участвовавшие в этой сделке риэлторы и работники этой фирмы. Так, Петрухина Елена Викторовна, Маякова Галина Михайловна и еще третий риэлтор Татьяна Алексеевна, по-моему. Вот три риэлтора, и не знаешь, с кого спросить. Покупатель моей квартиры, гражданин Слободской Юрий Анатольевич, которого я до сделки не видела, я его увидела только впервые вот на сделке. Не было договора у нас с ним, как передать деньги мне. В договоре купли-продажи риэлторская фирма себя не обозначила. Скрыта реальная сумма продажи квартиры 21 тысяча долларов. В договоре указана сумма по справке БТИ 130 416 рублей. Так, нарушен механизм передачи денег. Деньги ко мне не попали. 13 февраля...
Это 2000 год.
Да,
в тех
2001
еще,
год.
2001,
да.
То есть недвижимость да, тогда стоила намного дешевле.
Она сейчас 100 с чем-то стоит долларов. 100 тысяч с чем-то, по-моему. Вот 13 февраля 2001 года, 8 утра, гражданин Слободской без предупреждения приехал ко мне домой с суммой 21 тысяча долларов, положив деньги на стол. До сделки я с ним не была знакома. Деньги взять я отказалась, так как проверить подлинность обыденность купюр в домашних условиях невозможна, что вызвало у меня наибольшее переживание и беспокойство, равносильно жизни и смерти. Слободской обманул меня, ввел в заблуждение, не перечислив деньги на расчетный счет. Продавца, видимо, не захотел засветить полную сумму 21 тысячу долларов. Тем самым уклонился от уплаты налогов, не исполнил обязанности покупателя, не обеспечил безопасность, таким образом лишив меня моего имущества и собственности, так как деньги попали не ко мне и до сих пор удерживаются. В мошеннических действиях подозреваю риэлторскую фирму МВС, риэлтора, гражданина Затулина, покупателя Слободского. Нанесен мне очень моральный, материальный...
То есть вы деньги в качестве доплаты так и не получили?
Я получала потом уже в течение 3 лет, но частями, по 200 долларов, по 100 долларов. Потом, в общем, хотела фирма, это Севастьянов, директор, хотели они исправить свою ошибку. В 2002 году, нет, в конце 2001 года они мне предложили, что мне подыщут на мои оставшиеся деньги там, потому что мне была куплена, кстати, квартира двухкомнатная, в которой невозможно было проживать. Эту квартиру мы продали.
Квартиру тоже негодную, да, вам?
Негодную. Выделили, да? Нам сунул квартиру на 1 месяц Затулин. Деньги, в общем, как, деньги он у меня вырвал. Это вот он привез мне на дом, я от них отказалась. И Слободской покупатель, он не поехал со мной в банк, хотя мы с ним договаривались, а приехал к нотариусу. И когда я, почему нотариуса обвиняю, она видела спор, и она могла эту сделку отложить хотя бы на 2 часа, на сутки. Никуда бы квартира не делась, я продавала и была заинтересована продать. Но нотариус этого не сделал, а сказала, отвезете после деньги. После деньги ко мне не попали. У меня просто при нотариусе деньги вырвал Затулин из рук. Кричал, бледный был, я думала, он в обморок упадет. И, в общем, вырвал деньги как бы на фальшивость купюр. Это, ну... проверить.
Деньги свои?
Мои деньги, ваши. 21 тысячу долларов. Он мне из рук выхватил, сказал, могут быть фальшивые,
подождите,
давайте я проверю.
Он вам должен был 21 тысячу или вы ему?
Покупатель мне должен был отдать.
Ну, Слободской вот этот.
Слободской, да.
Вы взяли эти деньги, да?
Он положил, да, уже у нотариуса. Я пересчитала, но сказал, что деньги мы везем в банк.
Нотариус
отказалась, риэлтор и Слободской отказался.
И выхватили эти деньги.
Затулин у меня выхватил риэлтор.
А, риэлтор, деньги,
да,
Слободского,
который с моей
который
стороны,
вам дал,
как
да?
бы, да, mm-hmm. который он выхватил, сказал, что да, надо деньги вести в банк, и, в общем, выхватил, ну, и больше я деньги не видела.
Обычно в банк, да, безусловно,
да.
Так всегда делается.
Скажите, на расчетный счет.
Зинаида Павловна, а да, вам деньги-то все-таки выплатили они?
Они выплатили не все.
Сколько осталось еще?
Ну, я сейчас не помню, сколько у меня подсчеты есть там, но где-то он мне выплачивал, где-то 1003 еще осталось долларов.
Ну, вы о выплате по частям же вообще не договаривались? Так
не договаривались, же,
да?
Да. Но я и требовала, хорошо, я говорю, я потеряла там пусть какую-то часть денег, но у меня есть деньги, вот он же нам купил тут же двухкомнатную квартиру, от которой я бы тут бы отказалась. Ну, так как деньги были у него, и он нам ее купил, Затулин.
Вы были привязаны к этому?
Да, привязаны,
скажите,
да.
Скажите, а вот отказаться у нотариуса от сделки вы не могли?
Могла.
А
могла.
Почему не отказались?
Я отказывалась, но они не пошли на уступки. Сказали, что меня, в общем, обвинили.
Ну,
сказали,
да,
что
задаток,
я, да, задатки там,
далее.
То все, что я все срываю, тем более договор мы составляли дважды. И как бы я подвожу вот этого Слободского покупателя, в общем, и они на улице, они продали все квартиры, и, в общем... Ну, я виновна, если я чувствовал виноватой.
Ну,
я,
знаете,
не знаю.
Вот, в принципе, вы могли отказаться, да, и поднять очень сильный шум.
Да, могла бы. Но я
не
боялась
уезжать из
последствий.
Своей квартиры, обратиться
так
в прокуратуру.
Так я на третий день вылетела просто из квартиры. А ну, прокуратуру,
да.
Это хорошо, что меня спасло. Что я не обратилась в прокуратуру.
А, не обратились.
Обратилась.
А почему?
А потому что в 2001 году всех упекали просто в психушку. И у меня мысль работала, когда у меня выхватили деньги. При моих детях, мои дети ничего не могли сделать. Дети были в шоке. Я потеряла дар речи. Во-первых, у меня был шок и у детей. Я не могла ничего даже вот потом...
А детям сколько лет тогда было?
Ну, детям было сколько... 21-22 года. Взрослые. Но дело в том, что детей моих риэлтор выгнала, когда они пошли, наши деньги. Когда пошли делить эти деньги нотариус, риэлтор, Затулин, там расплачиваться. Меня посадили подписывать там договор. Детей я отправила в другую комнату. Нотариус там очень много.
Вы испугались, что могут вас
я боялась,
психушку,
что
да,
или в психушку.
Это сегодня очень распространено.
Да.
Да, это сегодня тоже распространено.
Ну,
я
вот
даже
у меня
тема
статья, я же
об этом делала,
вот
да,
статья, врачебная тайна. Вот как людей за квартиру
знаем, все это делается. Андрей Масакета хочет вступить.
Да, здесь как раз вот показательная роль нотариуса вот в этой всей ситуации. То есть, если бы нотариус. Она, в
я
принципе,
просила ее.
Тем более, что Зинаида Павловна просила обратить внимание на спорность возникшей ситуации. То есть, реально, конечно, нотариус не должна была утверждать эту сделку. И в этом случае уже вины как раз Зинаиды Павловны в том, что сделку необходимо отложить, не было. И не были бы применены санкции.
Как фамилия нотариуса, какая контора?
Журавлева Тамара Ивановна. Это контора Балашихи, проспект Ленина, 30, нотариальная контора.
Работает еще?
Работает. Я на нее написала в Министерство юстиции жалобу. Мне прислали, что ее там нет вины ее. Но дело в том, что она при ней пересчитывалась $21,000. Она видела эти деньги, но в договоре указала $130,000.
Рублей.
По справке бытия. И я была возмущена просто. Я от них не могла уйти. Тем более, когда нам купили двухкомнатную квартиру, к нам приезжали неизвестно кто ночью на легковой машине, красная машина. Постоянно были звонки, постоянно покупатель к нам ходил. В общем, я не знаю. Я думала, что от нас хотели избавиться. Это сейчас уже видно. Потому что меня замучили наряды милиции, которые выводили ночью. Нас избивали, на нас уголовные дела возбуждали. Сын уже отсидел полгода.
За что?
Но он спал в подъезде, во-первых. Мы, вообще нам не давали жить, нас
Зинаида
поджигали.
Зинаида Павловна, рассказывайте вещи, 21 век, да? Это Москва.
Да. Просто, извините, я перебью вас. Вот схема Затулина дала сбой. И мы остались живы, но на улице.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Мы обсуждаем следующую тему. Право на защиту от недобросовестных риэлторов. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в прямом эфире «Радио Свобода» в 19 часов московского времени после новостей. Главные темы дня в ваших вопросах и ответах наших гостей. Работает пейджер и электронная почта. Ежедневно по будням. Повтор утром следующего дня в 4.
Говорит «Радио Свобода» в Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сегодня день траура по погибшим в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Днепропетровске. Жертвами трагедии, по последним данным, стали 15 человек, около 10 считаются пропавшими без вести. Генпрокуратура России протестовала в Мосгорсуде арест одного из руководителей госнаркоконтроля Александра Бульбова. По данным газеты «Коммерсант», в прокуратуре считают, что арест генерала Бульбова, обвиняемого в коррупции и незаконном прослушивании телефонных разговоров, не обоснован. В городе Дальнегорск в Приморском крае прокуратура расследует информацию о подкупе избирателей в пользу кандидата на пост мэра Александра Теребилова. Возбуждено уголовное дело. В Татарстане 10 человек погибли и 7 ранены в результате крупной автокатастрофы. Микроавтобус столкнулся с грузовиком на трассе Казань-Оренбург в 150 километрах к востоку от Казани. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад призвал прикаспийские государства развивать мирное сотрудничество и сосуществование в регионе. Об этом он заявил на проходящем сегодня в Тегеране саммите лидеров Азербайджана, Казахстана, России, Туркмении и Ирана. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики проводит сегодня экстренное заседание правительства, чтобы обсудить угрозу Турции провести военную операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» намерена ходатайствовать о возвращении агитационных материалов, которые были изъяты у трех ее активистов, задержанных в минувшие выходные в Мурманске. Во Владимирской области в результате сильного снегопада остались без света около 400 населенных пунктов, в которых проживают почти 15 тысяч человек, выведены из строя свыше 700 трансформаторных подстанций. В Московской и Смоленской областях, также пострадавших от непогоды, энергоснабжение восстанавливают уже вторые сутки.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи. Право на защиту от недобросовестных риэлторов. В программе участвуют председатель Комитета общественного контроля по Московской области Андрей Массагетов, председатель Лиги защиты прав собственников Алексей Фирсанов и пострадавшие граждане Зинаида Чистякова и Надежда Ершихина. Зинаида Павловна Чистякова рассказывала нам совершенно ужасное. Вот мне это никак до сих пор в голове не укладывается. 21 век, вот Москва, вот как с человеком, что можно с человека сделать. Но вы все-таки силы в себе продолжаете, да, находить,
да.
Продолжаете бороться. И вот один очень важный предварительный вывод, чтобы наши радиослушатели об этом запомнили. При регистрации сделок с недвижимостью, при общении с риэлтором, да, имейте в виду, что надо обязательно иметь своего надежного, нормального нотариуса. Иначе попадете в такую же ситуацию, да, тем более, я так понимаю, за вами никого нет. И сейчас вот появились Массагетов, да, Фирсанов, а тогда вы были в полном одиночестве.
Да.
Никакой вот крыши у вас нет. Да. Дети тоже еще не встали на ноги, чтобы так вот мать защищать вот можно было. Да?
Защищали.
Ну, защищали, да. А связей нету больших. И вот вы вот обрастали и обросли вот этой вот пачкой документов, за 7 лет накопилось,
да.
У вас. Да? На какой стадии сегодня дело находится?
Ну, сейчас у меня дело в Генпрокуратуре, в Следственное управление передали.
Генеральная прокуратура?
Да, Генеральная прокуратура.
Нет, Следственное управление, это сейчас у вас Следственный комитет.
Бастрыкин, да.
Следственный
Но
комитет.
Меня еще до Следственного комитета меня вызывали уже к следователю.
А, ну, понятно.
Любым путем я все равно добьюсь, потому
а
что моих нарушений не было.
А вы добиваетесь признания этой сделки недействительной и поворота ее, да?
Вообще-то я хотела просто вовремя, если бы мне помог покупатель Слободской, обратить на это внимание, исправить свою ошибку. Риэлторская фирма, я бы даже пусть потеряла где-то я там доплату, ладно, там где-то и моя ошибка есть, надо было их кидать просто и уходить.
Но знаете как, что я вам скажу, Зинаида Павловна, вы же деньги-то принимали от них и принимаете. Это будет одним из доказательств того, что вы как бы со сделкой согласились.
Да,
а?
Да, вы понимаете,
вот
что...
Вот Алексей Николаевич Фирсанов, да. Еще у нас не участвовал. Но в разговоре это была ошибка?
Да, это существенная ошибка. Действительно, взяв эти деньги... или хотя бы частями начав их получать, она согласилась с условием договора. Вот это действительно для любого суда это подтверждение ее намерений эту сделку как бы признать действительной.
Это опять
поэтому в суде действительно доказать обратное будет очень сложно.
Это опять нашим радиослушателям совет, да, если вы считаете, что такая сделка
это
с вашей недвижимостью, если такая сделка не устраивает вас, да, то, по крайней мере, одним из условий доказательств этого будет то, что вы отказываетесь от денег в качестве доплаты, если вам там предлагают.
Вот, Карен, я, если вы позволите, отмечу другую негативную сторону вот этих сделок и работы даже риэлторов. Конечно, и мы сейчас знаем из многих, это уже сотен, а может быть и тысяч дел подобного рода, что профессия риэлтор сейчас носит негативный характер. И действительно заманчиво вот людям, наверное, не совсем чистых на руку, имея недавний опыт приватизации недвижимости в России, по-видимому, тех лиц, которые, ну, не оказались вовремя у кормушки. Повторить пример вот той безобразной приватизации государственной собственности, в результате которой львиная часть собственности государства России, в том числе общенародной собственности, перешла в руки, как мы знаем, близких к власти людей.
Это вы рассуждаете на тему, государство подало пример риэлторам.
Очень,
да?
Негативный как, пример.
Как надо,
и,
в кавычках.
Знаете,
да?
Ведь было постановление Госдумы 1996 году. Вся приватизация была признана незаконной. Поэтому и появилась книга «Черная приватизация». Ну, и вы также прекрасно знаете, и люди, которые сейчас находятся в студии, ведь никто не понес какой-нибудь ответственности за это.
А кто вообще за что-то понес в России ответственность?
А вот это я сейчас продолжу. Скажите,
да. Мы сейчас уйдем очень далеко, да. Очень широко.
Вы
далеко.
Знаете, неуважение к собственности и к правам собственников – это наша болячка, которая с октября 2017 года.
Мы, вот я юрист, так да, вот есть. Мы должны наших радиослушателей да. ориентировать очень так строго и серьезно. Если вы имеете дело с риэлторами и видите, что сделка вот такой характер носит, вот вы совершили грубейшую ошибку, взяв деньги. Я понимаю вот то, что для вас это,
но
да, там деньги.
У меня
деньги, вот
это же
дает, да.
между жизнью и смертью было. У меня порог сердца
у парня.
На работу
да,
не брали.
Да,
нужны были деньги. Тем более я...
Но тогда вы должны просто их будете вернуть.
Да.
Тогда вы должны это написать.
Я,
вы
да.
это написали все, да?
долларов,
что вы отдадите
да,
эти да. деньги. То есть на поворот он предусматривает.
Но дело в том, что у меня, пусть даже вот там какая-то часть осталась, в то время можно было купить однокомнатную квартиру $5000. Я бы на $21000 без Затулина. Хотя он нам и не нужен был. Мы сами находили жилье, обмены, куплю там двухкомнатные квартиры. Сами находили. И дети, и я, и подружки мои, девчонки. Почему-то люди приходили, посмотрят на мою квартиру и уходят.
Скажите, а почему вот именно вот к этим риэлторам обратились, которые вас...
Я вообще к ним не хотела обращаться. Эта фирма себя зарекомендовала очень плохо. Они раньше были Интер. Это я не пошла. Они сами ко мне пришли. Они покупали у меня квартиру.
Ну вот видите, вот тоже вот не виноватая я, он сам пришел. Отзывы-то были уже о них нехорошие?
Были, после я уже все узнала. После.
Андрей Сергеевич Массагетов, вот вы отслеживаете, да, вот эти фирмы риэлторские, о которых надо заносить, условно говоря, в черный список и вывешивать
конечно,
в интернете
конечно,
там, да?
Да.
Отслеживаете? Да. Сколько таких сегодня?
Много,
да?
У нас
много.
В Балашихе много.
Где-то вы вывешиваете?
Нет, специально мы эти списки не вывешиваем. Ну, как бы нет такой задачи.
Так это самая важная задача. Ну, захотел человек там, да, сделку зарегистрировать.
Я думаю, что да, это необходимо.
Так это главная задача.
Да,
я залез
сделать.
В интернет, я набрал, допустим, там черный риэлтор, так можно назвать, да, и сразу он выплюнул там вот куда вот не надо, да, вот так все. А вот это, кстати, очень важная
Карен
задача.
Я хотел сказать.
Потом, видимо, здесь еще, знаете, что негативно? Что эти сделки, по-видимому, не страхуются. И лицензии, которые выдаются и риэлторам, и нотариусам, то есть государством ведь они выдаются. То есть ответственность солидарную, естественно, несет и само государство. Но судя из самой ситуации, с которой мы сегодня столкнулись, мы видим, что государство ведь никакой ответственности не несет. Поэтому не несет ответственность и риэлтор, не несет ответственность и тот же нотариус. Понимаете? И к тому же мы знаем работу правоохранительных органов. И иногда мы часто, вот особенно с Андреем Сергеевичем, встречаемся, что это одно преступное сообщество, в которое входят и судьи часто, и работники ЖЭКов, и нотариусы, и риэлторы. Понимаете, это, конечно, вот беда сегодняшнего времени. Это вот люди, которые захотели быстро обогатиться, они, по-моему, не боятся, что над ними есть закон.
Слушайте,
и орган.
Эта схема, похоже, такой государственной становится уже. Да? Вот простой человек,
да.
обычный, вот так вот подавить его, да, вот раз, так вот
да.
так
расплюнуть.
Расплюнуть, так растоптать, да, вот там вот, один из них, вот одна из них тут сидит в студии у нас, это Зинаида Чистякова, но несмотря ни на что борется. Скажите, вы. Все инстанции прошли?
Да, все.
Администрацию
вот
президента,
хочу...
наверняка.
Да, да, да. Вот я
какие
хочу...
там ответы вам приходили?
Мне ответы приходили из администрации президента. Просто никакие. Что передали там московскую
ну, да.
прокуратуру, то все. И когда я стала приходить в администрацию президента, меня просто Филатов вызвал охранника.
Кто
мы были
Филат?
С
Новосибирском.
Филатов – это замначальника департамента по обращению писем и граждан. И он ведет прием. Он просто вызвал охранника и сказал, ты мне надоело. Выгнали просто нас с Новоселовым. У меня подтверждение есть заявление.
Новоселов это?
Новоселов Андрей Иванович. Это вот он был комитет за гражданские права. И он сейчас во Францию уехал в Страсбург. В общем, добивается там уже права. Он тут все прошел.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Мы обсуждаем следующую тему. Право на защиту от недобросовестных риэлторов. В обсуждении участвуют председатель Комитета общественного контроля по Московской области Андрей Массагетов, председатель Лиги защиты прав собственников Алексей Фирсанов и пострадавшие граждане Зинаида Чистякова и Надежда Ершихина. «Ты мне надоела», — сказал господин Филатов из администрации президента Зинаиде Чистяковой. «Неинтересно с вами, да? Надоело.
Да.
Тут вот выборы, я... там такие дела творятся». Мы
но
за
там
народ,
не только один Филатов, там Прохоренко Светлана, я забыла отчество сейчас ее, она просто берет комкой то так заявление, мне швыряет, не принимается ни одно заявление, я там у них уже просто как бельмо.
И если не регистрируют.
Не регистрируют.
Это
я вот почему они не принимают, я требую подтверждения принятия заявления. Они не дают подтверждения, и когда мы сделали в том году комиссию туда из нескольких человек, в общем, составили жалобу на этого Филатова, зам вот, начальника департамента. Он стоял как мальчик, краснел, бледнел передо мной.
Какие результаты?
Ну и результатов никаких. Также он работает и не наказан, по-видимому. И продолжают хамски себя вести приемное
да?
на Ильинке 23. Хамское отношение. Я просто говорила, я где-нибудь о вашей работе скажу. Я не знаю, там вообще квалификация какая у них, как они. Они даже общаться не умеют. Они я не знаю, кто там вообще, какие-то случайные люди.
В одной из передач мы вот заинтересовались таким феноменом, да, человека давит власть, да, ну, я считаю,
там
что это власть давит.
Там уничтожают просто, вызывают
психушку. А потом человек идет, ну, выбор скоро, а человек идет и все равно голосует за Единую Россию, за Путина. Вот почему так? Вы тоже будете голосовать?
За кого? Я еще не знаю, за кого.
Ну, за Единую
Россию. Я вообще не за Единую Россию ни в коем случае. Вы что, враг номер один. Я говорю во всеуслышание, потому что Единая Россия, там все чиновники, чиновничьи это. Я от них ничего хорошего не видела, не слышала.
Так,
я даже
хорошо,
не могу со своим ничего, депутатом Саблиным встретиться. Он в Единой России. Они
пытались,
там помощник.
Да? Пытались.
Пытался, я его забросала телеграммами.
Его
и даже на прием не допускают меня к Саблину. Я сейчас хочу через боевое братство к нему.
Это какое братство?
Боевое братство, он же по терроризму, это у нас Саблин. Вот, боевое братство,
Саблин.
Это видно, ребята, вот
был
из Чечни.
Был в эфире он у нас, да.
Был, да?
В программе «Лицом к лицу» был Саблин.
Он
году,
неплохой
да.
человек, вот сколько я наслышал.
Может, до него
и
не доходит?
До него не доходит. Аникин препятствует, его помощник. Даже ответ
вот так,
не дали.
В преддверии выборов, да, вот отношение к человеку мы видим какое.
Мне помогал из Родины Савельев, Черепков мне помогал.
Зинаида Павловна, вы какой вывод сделали из всего того, что
я
с вами
вывод
происходит?
Какой
да.
сделала? Вот, то, что не исполняются законы, никто не наказан. Потом нарушаются законы о регистрации сделок
да.
с недвижимостью. То, что у меня могло бы мошенничество не быть, если бы они думали, что несут ответственность. Никто не несет ответственность. И, кстати, деньги я не взяла сразу. Это деньги мне после стали выдавать. А я ходила месяц к директору фирмы Севастьянову и говорила, я выписываться не буду. И мы долго не выписывались из трехкомнатной квартиры. Мне поступали угрозы.
Да, Карен.
Андрей Массагетов, скажите, пожалуйста, а вообще честные это риэлторы есть или как у Гоголя?
Нет.
Один прокурор.
Вот я знаю одну только, мою знакомую.
Но это может быть вот ваша знакомая.
Да, Карен,
а так я никого
минуточку.
Не встречала.
Я хотел бы обратить внимание слушателей вот на что. Дело в том, что история... Зинаида Павловна, хоть вы и ругали ее за то, что она якобы что-то там нарушила и так далее. Но дело в том, что я прошу обратить внимание на то, что в отношении нее было совершено преступление.
Да.
И фактически следует говорить не только о гражданской правовой сделке, а именно сначала в первую очередь, о том расследовании, которое должны были провести и органы прокуратуры, и правоохранительные органы.
Виду,
да, конкретно мошенничество. Ведь ее вынудили согласиться на эту сделку. В противном случае она вообще без всего осталась.
Да, и это вынуждена покушать.
Именно потому, что она обратилась в правоохранительные органы, и этот риэлтор недобросовестный, он вынужден был каким-то образом это дело урегулировать. В противном случае он попал бы в тюрьму. Другой аспект, что именно в уголовной процедуре это не было доведено до логического конца, и этот недобросовестный риэлтор не понес никакой ответственности.
Они по-прежнему риэлторствуют.
Да,
риэлторствуют.
Да.
И именно поэтому стало возможным такое
угрожают?
Серьезное
звонят,
нарушение
да?
прав.
Нет, не звонят, а вообще так угрожали.
Да.
А как угрожали?
Ну, как угрожали? Маякова мне, во-первых, оскорбляла. говорила, что я очень скандальная. Скандальная, значит, то, что я себя старалась защитить.
Скандальная – это если ты борешься за свои права.
Да, да.
Если не отдаешь им сразу все, да, надо все отдать.
Да, вот, потом отдать. Угрозы были, что у меня ничего не получится.
Мы здесь упомянули еще одну личность. Это регистратор прав. Сделок. Он последняя инстанция, которая отвечает за чистоту сделок. Так вот, я вам скажу другой пример. Когда нужно признать сделку недействительным, часто пользуются этими регистраторами.
Да.
Они находят запятая не на том месте.
Я помню, сделки,
которые невыгодны государству или там сильному денежному мешку, тут же признаются недействительными.
Да.
То есть в этом случае вот этот один из элементов, как бы мы сказали, преступного сообщества, и тот регистратор. Он отвечает, и он проверяет все документы.
Ну что, получается, вот я обращаюсь, да, вот к вам, Алексею Николаевичу и Андрею Мусагетову. Ну что, все можно купить и все можно продать.
Да.
Да?
Кроме совести.
Совесть тоже продает.
Вот знаете, в чем дело? Из-за того, что вот даже вот присутствующие здесь говорят, что и совесть можно продать. Наверное, наша страна тогда обречена вот на такие мошенничества еще очень долго. Вот, честно говоря, надо к себе более быть требовательным. Если вы отвечаете за, вот, скажем, свою семью, вот как воспитывала Чистякова своих детей, вы знаете, это значит ответственный человек. Но также ответственно надо относиться и к сделкам. Может быть, лучше посоветоваться вначале с другом, вот с Андреем Сергеевичем Мусагетовым.
Да. Зная, что государство такое специфическое
не защищает
в России,
граждан.
Да, ну, я буду говорить специфическое, так чтобы сильно не... Да, специфическое государство. То прежде чем вступать с ним в какие-то договорные отношения, надо очень сильно подумать, посоветоваться и иметь в виду, да, чем все это может закончиться.
И добавить, что у нас нет независимого и беспристрастного суда. Вот это самое... самая большая болезнь нашего общества. Мы не защищены, наши права не защищены, потому что нет независимого суда.
Давайте слово предоставим Надежде Григорьевне Ершихиной. Ну что, то же самое?
Да, еще хлеще. У меня такая ситуация. Когда я в Ростове похоронила маму, через полтора года папу, осталась я, сын и дочь.
Когда это?
Это было в 1998 году. И мы решили приехать в Москву жить, поскольку дочка собиралась поступить в институт. Я сначала приехала на разведку, как говорится, купила газету «Мир недвижимости». И там, среди прочих фирм, была фирма по недвижимости «Надежный вариант». Название очень располагающее. Я обратилась в эту фирму, позвонила, говорю: «Ребята, что можно купить за $5000?» Ну, это было почти 10 лет назад. Они мне сказали, что у нас есть два варианта комнат в коммуналке. Если хотите, мы вам покажем. Мы договорились о встрече, встретились. Это Южный округ Москвы, возле кинотеатра «Бирюсинка». Тогда я впервые познакомилась с риэлтором этой фирмы, Мустаевым Борисом Юрьевичем и Козиным Дмитрием Ивановичем. Они мне показали два варианта комнат, среди них я выбрала один вариант. И они мне быстро и без проблем оформили все документы. Через буквально 2 недели я получила ордер и въехала в эту комнату. С балконом было очень грязно, там какой-то пьянчушка жил, но это не важно.
Мы сделали ремонт. За $5000 тогда нормально.
Да. Пожили мы там около 3 лет. Во всем себе отказывая, подкопили еще $2000. Соседка была очень вредная, бабушка, и мы. И было очень далеко добираться до ближайшего метро «Пражское». Около 25 остановок на автобусе. Утром в час пик это больше часа. И на работу дети 2,5-3 часа добирались. Поэтому я снова обратилась к этому Борису Юрьевичу Мустаеву. У меня в записной книжке остался его телефон и визитка. Говорю: «Борис Юрьевич, вы помните нас?» Мы вот такие: «Да, помню». «А вы все там же, в этой же фирме работаете?» Он говорит: «Да, а что вы хотели?» «А подберите нам обмен жилья вблизи любого метро в Москве, в пределах 15 минут пешком. Ну и желательно большей площади». Он говорит: «Хорошо, без проблем, $1000 за услуги». Я говорю: «Ну, я согласна, хотя это, конечно, было многовато». И он приехал ко мне домой вместе с Козиным Дмитрием Ивановичем, они всегда вдвоем и вместе. Они привезли бланки с четкой печатью этой фирмы. А в первый раз при обмене я была в этой фирме по улице Большая Коммунистическая, дом 20. Фирма действительно существовала. Тогда мы там подписывали договоры. Через 3 года, вот он приехал 19 декабря 2001 года, привез бланки с четкой печатью фирмы «Надежный вариант», заполнил эти бланки, заключил договор со мной. Мы оговорили площадь, метраж, удаленность от метро и все другие. Цель договора была обмен жилья ну, обмен. И потом он в течение 2 недель показал нам несколько вариантов. Мы выбрали вариант у метро «Речной вокзал». Там была площадь больше, конечно, на 10 метров. И он сказал, что надо доплатить $5000, если вы хотите этот вариант. А я смогла ему дать только $3000 под простую расписку. А оставшиеся 2, поскольку там жил Пенчушка, Титов Алексей, то я говорю: «Борис Юрьевич, давайте я лично с вами буду иметь дело, и оставшиеся $2000 я вам в течение года по $200 заплачу, и даже $200 сверху. Дайте мне такой кредит, пожалуйста». Он говорит: «Хорошо, ладно», забрал эти $3000 под простую расписку. Он производил впечатление порядочного, ответственного, заботливого человека, и у меня не было причин сомневаться. Вот. Потом он, значит, сказал, что этот Алексей Титов потерял свой паспорт, поэтому 2 недельки придется потерпеть. Хорошо, мы стали ждать. Настроение было чемоданное. Потом неожиданно он звонит: «Будьте дома в 7 вечера». Хорошо, он привел к нам людей, ну, женщину такую порядочную с молодыми дочерью и зятем. Они посмотрели, им понравилось наше жилье, сказали: «У вас очень чистенько, балкончик застекленный, нам нравится». А на мое недоумение, я не понимаю, в чем дело, он сказал: «Сейчас я вам все объясню». Проводил людей и говорит: «Надежда Григорьевна, пойдите мне навстречу. Я хочу заработать денег. Я же вам пошел навстречу, дал кредит. Поэтому будет не двойной обмен Москва на Москву, а тройной. Вот эта женщина с Владимирской области, она хочет в Москве, у нее в Чертаново в Москве живет дочь с семьей. И к ним поближе хочет купить ваше, ей понравилось. Поэтому, я говорю, у меня же муниципальная, она продаже не подлежит». Он говорит: «Да, поэтому будет тройной обмен. Она пойдет к вам, вы пойдете в метро «Речной вокзал», а этот Алексей Пенчушка пойдет в Лакинск Владимирской области за 170 километров отсюда». Я говорю: «А вдруг он не пойдет?» Он говорит: «Пойдет, даже в Магаданскую область он пойдет, поскольку он мне задолжал». Оказывается, они специализируются на том, что спаивают одиноких, да, пьющих людей и за копейки отнимают у них жилье и провожают их во Владимирскую область дальше и даже, может быть, на тот свет. У меня такие сомнения появились, потому что целый год он мне морочил голову. А, он позвонил и сказал, что Алексей уже получил свой паспорт, и вот такого-то числа мы идем в Мосжилсервис. Встречаемся в метро «Проспект Мира», приходите с паспортом. Я пришла, пришла эта женщина, и сам Мустаев Борис Юрьевич, риэлтор. Я говорю: «А где же третий участник обмена, этот Алексей?» А у него, говорит, бабушка вчера умерла, он уехал ее хоронить. И сказал: «Отмечу 9 дней, потом вернусь». Ну, куда-то уехал там, в Россию. «Поэтому не будем терять время, сейчас совершим часть тройного обмена». И повел нас в Мосжилсервис. А я говорю: «Борис Юрьевич, может, подождем? Ну, 10 дней там». «Нет-нет, давайте мы часть тройного обмена совершим». И он торопится, вечно бежит, за ним не успеваешь. Оказывается, мои совершеннолетние сын и дочь, на тот период сыну было 30 лет, дочери 20, тоже обязаны были участвовать в обмене, писать заявление о согласии на обмен и присутствовать, предъявлять паспорта в Мосжилсервисе. Но мы тогда этого не знали. Я думала, только 3 квартиросъемщика должны быть. Поэтому мои дети были на работе и в обмене совершенно не участвовали. И никогда не были в Мосжилсервис, никаких заявлений не писали, не подписывали документы. И подчерковеческая экспертиза впоследствии подтвердила, что подписи поддельны у них. Но, несмотря на это, он привел нас в Мосжилсервис с этой женщиной, вынес нам из кабинета бланки заполнять, и мы заполнили эти бланки об обмене. Он забрал их, сдал в кабинет. Оказывается, подделав подписи детей там моих.
Это риэлтор, да?
Да? Да, вот этот Мустаев Борис Юрьевич. Впоследствии он оказался, когда следствие занялось этим вопросом, то, оказывается, он был 4-жды судимый. За кражи, мошенничество, вымогательство, хранение оружия. Тогда я этого не знала и верила ему, доверялась полностью.
Сделка в итоге повернулась потом, да, я так понимаю?
Оказывается, через 2 недели, когда он пришел с этой женщиной ко мне домой, она мне предъявляет обменный ордер. Вот, говорит, через 2 дня, 1 число, я буду въезжать, освобождайте. А куда же нам освобождать? Борис Юрьевич, где этот Алексей-то? Ой, он еще не приехал. Что делать, Надежда Григорьевна? Пожалуйста, давайте поживите у моего знакомого по улице Тенистый проезд, дом 6, квартира 2. Там дедушка живет в 2-комнатной 1.
Не знаю, а Надежда Григорьевна, скажите, что в итоге произошло? Да?
В итоге мы... Ваши вещи, говорит, в гараже у меня постоят, я ничего не возьму. Мы вещи вывезли в гараж,
что на сегодня,
а
такая
сами
ситуация,
начали,
да,
скитаться. У этого Пенчушки там пьяный притон, у другого, у третьего. И мы скитаемся то, до сих пор.
А эта ситуация до сих пор продолжается.
Уже 5 лет с лишним длится эта
история. Вы остались без квартиры вообще, да?
Да, мы остались на улице. В Впоследствии он под дверь мне подбросил документы, что, оказывается, он нам за 23 тысячи рублей, то есть 700 с чем-то долларов, купил эту лакинскую квартиру. И к обмену это никакого отношения не имело. И мы потеряли в Москве жилье. И целый год он мне морочил голову, показывал варианты.
И ситуация такая же, вот как у Чистяковой, то есть куда не обращаетесь,
да, ничего, около 100 раз я обращалась в прокуратуру Москвы, в прокуратуру Южного округа. И благодаря Жириновскому он помог мне. Он передал мои документы первому замгенпрокурора Российской Федерации Бирюкову. И дело возбудили. Возбудили дело, довели до Чертановского суда. Целый год Чертановский суд разбирался. Около 30 заседаний проводила Тюркина Галина Михайловна, судья.
Пока нет решения.
И в последний момент она стала как-то раболепствовать перед ним.
Они боятся.
Расскажите, решение было принято?
Вынесла решение, признала его виновным в мошенничестве по статье 159, часть 3, мошенничество в крупном размере. Но вынесла удивительно легкий договор. Причем он четырежды судимый был. Она признала его виновным в тяжком преступлении. 2 года условно, без штрафа. Обязала не совершать правонарушений.
Квартиру вам не вернули?
Ничего нам не вернули.
Российская гильдия риэлторов в октябре проводит семинар «Профессиональные навыки агента». Как видим, эти навыки применяются довольно специфично. Осторожно, риэлтор! В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие председатель Комитета общественного контроля по Московской области Андрей Масагетов, председатель Лиги защиты прав собственников Алексей Фирсанов и пострадавшие граждане Зинаида Чистякова и Надежда Ершихина. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Наталья Флоринская и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новые книги, новые фильмы и новая музыка. Самые лучшие выставки, фестивали и концерты в России, Америке и Европе. Все от масс-культуры до пост-постмодернизма. В программе Дмитрия Волчика «Поверх барьеров». Понедельник, 9 вечера, вторник, 2 часа дня.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось. Стали уважать себя больше. И гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего. Теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио.